В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Схинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Фильм о танце, танец о любви танцоров. В Тбилиси в день борьбы с гомофобией прошло шествие гомофобов, в Кане накануне премьера фильма «Грузинские геи. Совпадение случайное». «Химия и жизнь». Абхазская предвыборная кампания оказалась самой токсичной за всю новейшую абхазскую историю. «Чужой среди чужих» – отставленный министр экономики Георгий Кабулия выступил в парламенте с воспоминаниями о грузинской мечте. Все это, а также Георгий Кабисов ждет журналистов, рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели», итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Вице-канцлер Австрии Хайнц Христиан Штрахе подал в отставку после публикации видео, на котором он обсуждает финансирование со стороны российского предпринимателя перед выборами в парламент страны. Об этом сообщает агентство ДПА. Своей отставкой он хочет предотвратить развал правящей коалиции. Накануне немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» и журнал «Шпигель» опубликовали видеозапись разговора Штрахе на вилле на Ибице в 2017 году. Его собеседница называет себя богатой россиянкой Аленой Макаровой. Она предлагает Штрахе, возглавляющему праворадикальную австрийскую партию «Свобода», финансовую и политическую поддержку на выборах, требуя в ответ услуги для своего бизнеса. В частности, обсуждается возможность забрать государственные заказы у крупнейшей австрийской строительной компании «Страбак» и отдать их компании «Россиянке». По оценке изданий, женщина, с которой говорил Штрахе, была подставной фигурой. Кроме них двоих, на вилле присутствовал Йохан Гуденус, который сейчас является представителем фракции австрийской партии «Свободы» в Нижней палате Федерального собрания страны. Штрахе на записи, вероятнее всего, сильно пьян. Штрахе заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала неловкое пьяное дело. Его встречу на Ибице проверит прокуратура страны. В оппозиции появились предложения провести новые парламентские выборы, пишет австрийская газета «Курьер». В Украине и в мире в субботу вспоминают жертв депортации крымско-татарского народа в мае 1944 года. В этот день, ровно 75 лет назад, с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. Более 30 тысяч из них умерли от голода и холода в первый же год после депортации. Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление к 75-й годовщине депортации и призвало мировое сообщество признать ее геноцидом. Украинские дипломаты сообщили, что страна высоко ценит недавние заявления Сейма Латвии о поддержке политики непризнания российской аннексии Крыма. Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, сегодня заявил, что верит в способность страны освободить родину крымских татар от оккупации. Действующий президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет восстановлено. Мы никогда не забудем преступления советского режима, и современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки, за издевательство над крымчанами, цитирует главу государства портал «Крым Реалии». В Киеве память погибших почтили реквиемом на территории национального комплекса «Экспоцентр Украины». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил перенос места строительства храма в Екатеринбурге. В своем обращении к жителям города он заявил, что в понедельник власти опубликуют список из возможных площадок. Помимо сквера у театра драмы, в нем будет еще как минимум 4 места. Куйвашев также призвал граждан предлагать свои варианты, заверил, что они будут рассмотрены и пообещал провести опрос. Губернатор в своем обращении подчеркнул, что возникли два диаметрально противоположных мнения о строительстве храма. Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки, заявил чиновник. Тем временем, 17 мая в Ульяновске состоялся сход граждан на месте предполагаемого строительства православного храма Александра Невского. Инициаторами схода были жители города, недовольные тем, что храм намереваются строить посреди зеленой зоны в Засвияжском районе города, около ДК УАЗ. Собравшиеся были обеспокоены информацией о том, что ради строительства собираются вырубить или пересадить около 50 деревьев. По информации мэрии, приход храма попросил администрацию города пересадить только 18 деревьев и кустарников. Место строительства уже огорожено забором. Корреспондент «Радио Свобода» отмечает, что при внешнем сходстве с ситуацией в Екатеринбурге протест в Ульяновске более скромен по масштабу. При этом власти РПЦ подготовились к нему и сами предоставили усилительную аппаратуру. На сходе число сторонников храма значительно превышало число его противников. Всего с обеих сторон на сход пришло около 200 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство и залог. Об этом сообщает армянская служба «Радио Свобода». Бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в стране и коррупции. Поручительство за него подписали бывшие и действующие главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Баку Саакян и Аркадий Гукасян. Они же выплатили за него залог в размере миллиона драмов, около $2000, сообщает агентство «Спутник». У здания суда, где принималось решение об освобождении политика, проходили акции его сторонников и противников. Их число было заметно больше обычного, и полиция была вынуждена подключить для охраны дополнительные силы. Новость об освобождении Кочаряна из-под стражи его сторонники встретили аплодисментами. Те, кто выступает за то, чтобы экс-президент оставался под арестом, пытались перенести протест в здание суда, однако их сдержала полиция. Немецкий Бундестаг признал антисемитским политическое движение БДС, призывающее к бойкоту израильских товаров. Такое решение было принято на голосовании парламентариев 17 мая подавляющим большинством, сообщает Deutsche Welle. Политики указали, что компания БДС с наклейками «Не покупай» напоминает самую страшную главу в истории Германии и возрождает воспоминания о нацистском девизе «Не покупаю евреев». Бундестаг также призвал власти Германии отказаться от сотрудничества и финансирования любых организаций, которые выражают антисемитские убеждения или ставят под сомнение право еврейского государства на существование. Германия – первая страна Евросоюза, которая признала движение БДС антисемитским. Решение поддержал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Он призвал другие страны принять аналогичное законодательство. Палестинский национальный комитет БДС, в свою очередь, осудил принятую резолюцию. Академический и культурный бойкот Израиля носит строго институциональный характер и не нацелен на отдельных израильтян, говорится в заявлении. Свои опасения выразили в открытом письме около 60 ученых, которые считают решение Бундестага частью тревожной тенденции – называть сторонников палестинских прав человека антисемитами. В Новосибирске 6 женщин попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Как сообщает Тайга-Инфо, провокаторы оскорбляли сотрудников и местных жителей, которые пришли на тестирование, утверждали, что ВИЧ не существует, и угрожали, что всех, кто прошел тест, разберут на органы. Очевидцы утверждают, что женщины, которые представились членами Народного совета Новосибирска, вели себя агрессивно и снимали всех на мобильный телефон. Затем одна из них попыталась зайти в тест-мобиль, когда в нем были люди. Провокаторы ушли, когда их также стали снимать на видео. К месту проведения тестирования вызвали полицию. Специалисты лаборатории продолжили бесплатно и анонимно принимать всех желающих сдать анализ. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Массовым шествием отметили в Тбилиси День святости семьи. Он был учрежден Грузинской православной церковью 6 лет назад, спустя год, после разгрома малочисленной группы представителей активистов ЛГБТ-сообщества Грузии, которые мирной акцией хотели отметить Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Из-за отсутствия гарантии безопасности в этом году ЛГБТ-сообщество Грузии приняло решение отметить 17 мая в интернет-пространстве и таким образом привлечь к своим проблемам внимание общественности. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На свой страх и риск, так чтобы никто не заметил, активисты ЛГБТ+, на улицах Тбилиси расклеили стикеры с надписями «Я здесь», «Я твой сосед», «Друг», «Сотрудник» и так далее. На каждую из них нанесен QR-код. Это штрих-код быстрого реагирования. Если отсканировать его с помощью мобильного телефона, автоматически открывается специально созданная страница «Миаквар», что на грузинском означает «Я здесь». А на сайте уже рассказывается, с какими проблемами сталкиваются представители ЛГБТ+, сообщества в Грузии. Компанию «Я здесь» организовала НПО «Группа поддержки инициатив женщин», говорит сотрудник пресс-службы НПО Натан Гулиашвили. Так, с помощью онлайн-средств мы хотим общаться с людьми из реального измерения. Если мы сегодня, 17 мая, переместились в цифровое пространство, это не только проблема сегодняшнего дня, это проблема всех дней и ночей, с которыми приходится жить нашему сообществу. Это результат системных проблем, к которым государство не относится серьезно. О том, что лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квир и интерсексуалы постоянно испытывают гонения и дискриминацию, говорят в своем видеообращении представители группы Тбилиси Прайд. Над нами осуществляют насилие в семье, школе, на улице и работе, врываются в дома, выгоняют из семьи, нас убивают, гонят. Но мы не хотим убегать, мы хотим достойной жизни. Нас беспокоит существующая в стране бедность, безработица, оккупация и социальное неравенство. Нас используют для того, чтобы отвлечь общество от других проблем. говорят по очереди участники видеообращения. В совещании они отмечают, что хотят жить в мирном состоявшемся обществе без признаков насилия, в котором все его члены чувствуют себя защищенными, и констатируют: «Мы есть вы». Но так не считают те, кто вышел сегодня на улицы Тбилиси, чтобы отметить День святости семьи. Массовое шествие с иконами, крестами, флагами начали в столице Грузии в 5:00 вечера. Отметить День святости семьи решили и байкеры. Направляясь к кафедральному собору Святой Троицы, участники шествия пели народные песни, хором кричали «Христос воскрес!» и «Да здравствует Грузия!». Перед тем, как присоединиться к организованному ГПЦ-шествию, представители радикальных групп Грузинского марша и Союза православных родителей устроили отдельное шествие в центре Тбилиси. На этом шествии можно было встретить и детей с транспарантами в руках. На одном было написано «Пусть Господь не сожжет Тбилиси, как Содом и Гоморру», а другой гласил «Бог сжег Содом и Гоморру». Представитель Союза православных родителей Курам Палавангишвили отметил, что празднует сегодня не только День святости семьи.
Во всем мире идет пропаганда мужеложества. Нужно противостоять этому, а правительство бессильно. Только церковь смогла это сделать. Этот день учрежден против них. Их агитация меняет сознание наших детей. И мы празднуем то, что в 2013-м не дали им возможности выйти, что сорвана их ЛГБТ-акция.
А лидер грузинского марша Сандро Брегадзе отметил, что их участие в шествии носит абсолютно мирный характер. Еще вчера он назвал верным решение представителей активистов ЛГБТ+, не выходить 17 мая на улицы и отказаться от мероприятия. Правда, Брегадзе все-таки сообщил об одном инциденте.
Один маленький инцидент уже был. В старом Тбилиси вывесили флаг ЛГБТ, но его сняли через несколько минут. В остальном я серьезных инцидентов и осложнений не жду.
Шествие сопровождали усиленные наряды полицейских. В МВД с утра призвали граждан действовать в рамках закона, а в свою очередь обещали, что обеспечат права всех граждан на свободу выражения. Народный защитник Нина Ломджари в своем заявлении назвала шагом назад тот факт, что в 2019 году из-за отсутствия гарантий безопасности ЛГБТ+ сообщества Грузии, их сторонники и правозащитники лишены возможности открыто отметить День борьбы с гомофобией и трансфобией. Это шаг назад на пути улучшения правового положения этой части общества и реализации свободы собрания. В своем заявлении омбудсмен также напоминает, что 17 мая отмечается как День борьбы с гомофобией и трансфобией с 1990 года. Именно в этот день Всемирная организация здравоохранения изъяла гомосексуализм из списка заболеваний. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А накануне на Каннском фестивале состоялась премьера фильма «А потом мы танцевали». Картину снял Леван Акин, шведский режиссер грузинского происхождения. Фильм, который в Грузии пока не видели, но уже успели осудить, рассказывает об истории любви двух грузинских танцоров Гараклия и Мираба. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Фильм о танцующей паре геев. Этой фразы в описании картины на ее официальной странице в Facebook было достаточно, чтобы дать старт жесткой дискуссии в социальных сетях. Не смотревшие, но осуждающие схлестнулись с, опять же, не смотревшими, но защищающими.
Знаешь, куда ты пришел?
Грузинский национальный ансамбль.
Ну так сними эту серьгу.
Этот краткий, аккуратно извлеченный из грузинской реальности диалог звучит в начале официального трейлера фильма. А за ним еще одна фраза, которую тоном, не терпящим возражений, произносит, судя по всему, хореограф ансамбля. Грузинский танец основан на мужественности. В нем нет места слабости. Сюжет картины, между тем, сводится к следующему.
Мираб с детства танцует в национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мари. Его мир переворачивается с ног на голову. В его жизни появляется харизматичный Ираклий, к которому у Мираба возникает сильное влечение. В этой консервативной среде Мирабу приходится идти на риск.
Премьера фильма «А потом мы танцевали» пройдет сегодня вечером в рамках программы Каннского кинофестиваля «Director's Fortnight». Впрочем, рано утром картину уже показали прессе, после чего режиссер Леван Акин и исполнители главных ролей в режиме «Вопрос-ответ» пообщались со зрителями. Акин, как он рассказывает, родился в семье грузинских эмигрантов в Швеции. «А потом мы танцевали» — это третий полнометражный художественный фильм его фильмографии. Идея создания этого кино пришла к нему после событий 17 мая 2013 года, когда православные активисты во главе с десятком священников разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
Когда я увидел эти кадры в новостях, это на меня действительно сильно подействовало. Я всегда видел Грузию как очень толерантную и открытую страну этого региона. Это заставило меня подумать о том, что необходимо сделать что-то на эту тему в Грузии. В принципе, я всегда хотел сделать что-то в Грузии. Я очень люблю грузинское кино, но эта тема сама по себе была важна.
Рассказал Леван Акин. По его словам, он всегда любил грузинские танцы, более того, сам занимался ими, как и, собственно, исполнители главных ролей Леван Гелбахьяни и Бачи Валишвили. Правда, оба говорят, что было это еще в их детстве, а потому им пришлось заново разучивать танцевальные элементы. Бачи Валишвили даже признался, что за время репетиций скинул около 10 килограммов.
Я не танцевал, наверное, с тех пор, как мне исполнилось 9 лет. Перед началом съемок мы в течение 3 месяца учились танцам. Я профессиональный танцор, занимаюсь современными танцами, но это было достаточно тяжело, потому что характер движений совсем другой.
Рассказал в ходе встречи со зрителями Леван Гелбахьяни. По ее завершению журналист, кинообозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Гвахария спросил у актеров, сыгравших пару геев, готовы ли они к той реакции, которую фильм вызовет у определенной части грузинского общества.
Да, мы изначально ожидали, что все не ограничится только поздравлениями. Исходя из нашей реальности, к сожалению, это понятно. Но мы получили столько положительных отзывов, что это в какой-то степени балансирует те комментарии, которые приходят с противоположной стороны.
Сказал Бачи Валишвили. Предположительно, фильм на больших экранах в Грузии можно будет увидеть в ноябре. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
В парламенте Грузии выступил с рассказом о своей деятельности на посту министра экономики, уволенный с него Георгий Кабулия. О том, как он развил высказанную после отставки мысль о том, что политические решения правящей команды шли вразрез с основополагающими принципами экономики, Иракли Аравелидзе.
По словам Георгия Кабулия, к нему обратились с письмом 6 депутатов, предложив детально отчитаться о проделанной работе в должности министра. Несмотря на то, что лидеры парламентского большинства призвали коллег не принимать участие во встрече, на нее все же пришли 3 депутата грузинской мечты. Доклад Кабулия продолжался более часа. В нем экс-министр вновь подчеркнул низкий уровень компетенции чиновников высшего и среднего звена и медлительность госведомств при принятии важных решений.
Государственные компании, которые представляют внушительный сегмент экономики, это гнезда неэффективности, избирательного подхода и непотизма. В центральном и региональных правительствах идет бесконечная волокита при принятии решений. К примеру, инвестору необходимо разрешение на строительство объекта. Существовал регламент, который обязывал выдавать разрешение в течение 20 дней. Однако стараниями определенных кругов его отменили, и теперь его выдача затягивается на 8-10 месяцев.
Заявил Кабуле. Депутатов интересовал управленческий стиль Кабмина. Глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе поинтересовался, по чьей воле происходит перестановки Кабмине.
Мне интересно, за что вас освободили спустя 8 месяцев после назначения? Вам не дали осуществить инфраструктурные преобразования или помешали осуществить ваши планы? Вы упомянули неформальный стиль, которым управляется правительство, что существуют негласные правила игры, в которые вы не были посвящены. Так кто вас освободил? Премьер Бахтадзе или лично Иванишвили? Мне интересны механизмы управления в Кабмине.
На вопрос депутата Кобуля дал двусмысленный ответ.
С первого дня я чувствовал себя чужим в этом окружении, мне так и сказали несколько человек. Я бы хотел заострить внимание на своем назначении. После отставки прошлого правительства я узнал, что в Грузии заняты поиском компетентных специалистов, и через некоторое время мне предложили возглавить ведомство. На встречах с премьером Бахтадзе я обговорил условия своей работы на уровне принципов, и мы условились, что не будем назначать кадры согласно родственным связям, что не будем подписывать указы, служащие интересам конкретного бизнеса.
По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, который принимал участие во встрече в качестве эксперта, по ее итогам можно сделать два заключения.
Главный позитив данной встречи: впервые в истории Грузии отправленный в отставку министр выступил с детальным отчетом о своей деятельности. Мы знаем десятки случаев, когда министры бесследно исчезали с политического поля, не поделившись с общественностью своим видением ситуации. Поэтому сегодняшнюю дискуссию можно рассматривать как новую модель политических взаимоотношений. Другое дело, что Кобуля не раскрыл многих деталей, хотя в его словах звучали нотки обиды, что приглашенный за рубежа человек так и не сумел стать своим в политической жизни Грузии. Думаю, его стиль управления оказался неприемлемым для правящей партии, что и стало основной причиной освобождения с поста.
Некоторые наблюдатели считают, что прощальные смотрины бывшего министра смогут служить определенным ходом по возвращению в политику. Сам Георгий Кобуля не стал напрямую отвечать на вопрос, однако подтвердил, что он не намерен покидать Грузию. Как знать, адаптация грузинской реальности может в будущем сослужить хорошую службу на политическом поприще, говорят эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
На Красной Поляне в Сочи предлагают поставить памятник всем жертвам Кавказской войны. Кто ездит по Абхазии на авто без задних номеров? О возвращении имен нескольким узникам концлагеря Дахау в обзоре абхазской прессы. Анаит Гагарян из Сухуми.
Когда Сочинская Олимпиада 2014 неслась над горами, объемная тень прошлого контрастно высвечивала отсутствие исторической памяти. Спортивный праздник проходил в том месте, где 21 мая 1864 года состоялся парад войск Российской империи в честь победного завершения многолетней Кавказской войны. Но вряд ли участники и зрители Олимпиады догадывались об этом, пишет Надежда Венедиктова на сайте Осарки. По ее словам, прошлое, память о котором не участвует в настоящем, на правах честного знания и подлинного уважения к пролитой крови, превращается в бомбу замедленного действия. Именно поэтому на Красной Поляне, куда теперь приезжают отдыхать и играть в казино, надо поставить памятник всем жертвам Кавказской войны с обеих сторон, включая и тех, кто вынужден был покинуть родные места обитания. Она подчеркнула, что сейчас, в эпоху постправды, нестерпимо важно наконец локализовать общую рану в памятнике, символизирующем непрерывность истории. В Абхазии увеличилось количество автомобилистов, которые ездят без государственных номерных знаков. В связи с этим УГАИ МВД усилило работу по выявлению таких нарушений, сообщает нужная газета. Начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агарба сообщил изданию, за последние 4 месяца было возбуждено 480 административных материалов в отношении автолюбителей, которые управляли транспортом с отсутствием номерных знаков. Это на 276 материалов больше, чем за предыдущие 4 месяца. В Сухуми мы ежедневно проводим мероприятия под названием «Безопасный город» и выявляем большое количество нарушений ПДД, в том числе езду без автономеров. По словам Батала Агарба, есть несколько категорий водителей, которые ездят без номеров. Это те, чей транспорт находится на стадии оформления, а есть те, которые целенаправленно снимают свои номера и возят в багажнике. Часто передний номер водителя оставляют. Кто-то из них таким образом пытается уйти от ответственности. Кто-то делает это просто так. Еще один фактор. В последнее время у нас увеличилось число авторынков. На таких рынках транспорт часто не оформлен, пока его кто-то не приобретет. Эти машины утром вывозятся на место продажи, вечером обратно отвозятся на место хранения. Все это время они передвигаются без номеров, сказал Батал Агарба. По закону за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Военно-историческому проекту возвращения обозначение имени, который занимается поиском пропавших без вести в немецких концлагерях, недавно удалось найти еще несколько имен узников концлагеря Дахау. Эти люди были жителями Абхазии. В интервью «Австрийской прессе» руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов рассказал о том, как удалось получить сведения об уроженцах Абхазии, пропавших без вести. «Мы ездили в Кудевсту на встречу с узником концлагеря Дахау, и он подарил нам книгу, в которой опубликованы на немецком языке 5000 фамилий узников лагерей. Книга называется «Они не пропали без вести». Автор Бродский. Стали проверять фамилии на наличие жителей Абхазии и выяснили, что в концлагере немецких фашистов в Дахау погибли и похоронены 3 жителя Абхазии. Все они стали узниками этого концлагеря и казнены за участие в восстании подпольной организации. Валентина Гуля, Алексей Циба и Андрей Аршба – погибшие узники Дахау. Как рассказал Скворцов, самый старший Андрей Аршба стал узником концлагеря, скорее всего, как военнопленный, а остальные, возможно, оказались за пределами Абхазии и попали в руки немецких нацистов. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Георгий Капесов передал через доверенное лицо заявление на имя начальника исправительной колонии с просьбой допустить к нему журналистов. По словам близких, бывший министр связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия требует большей открытости судебного процесса над ним и по-прежнему ждет регистрации кандидатом в депутаты. Ирина Келексаева с подробностями.
Это не первая попытка экс-министра связи пообщаться с представителями югоостенских СМИ. Уже в начале своего задержания он предлагал даже вести из зала судебных заседаний прямые включения, чтобы доказать свою невиновность, предвзятость чиновников и силовиков, которые возбудили против него несколько уголовных дел. На самом деле интереса к судебному процессу над Георгием Кабисовым, пусть и резонансному, местные журналисты почти не проявляют. Хотя солидная часть сотрудников СМИ, как говорят родные экс-министра в беседе с «Эхом Кавказа», когда-то гордились его дружбой и покровительством. Заявление на имя начальника ПФРСИ Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Газаева ОС он просит разрешить его интервьюирование местными журналистами и готов ответить на возникшие многочисленные вопросы по сфабрикованному делу и преследованию с конца 2017 года. А вот вопросы по допуску или недопуску к нему журналистов, даже если последние дадут на это согласие, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» бывший министр юстиции, начальник управления по внутренней политике при президенте Мурат Ванев, решает начальник колонии.
Это же закрытый режимный объект. В любом случае, журналист должен сказать, зачем он туда идет. Если снять какой-то общий репортаж, это одно дело. Если по жалобе или по просьбе осужденного, это совсем другое дело. В общем и в целом, можно пускать, можно не пускать. Еще раз повторяю, это режимный объект. Там человек находится, определенный статус у человека. И что, журналист туда зачем идет? Если даже, допустим, подсудимый просит, чтобы к нему пришли журналисты, что означает, ко мне должны прийти журналисты? Это не обязанность колонии такие просьбы осужденного выполнять. Он имеет право, точно такое же право имеет, допустим, подсудимый обратиться с просьбой. В принципе, с любой просьбой. Право, но это не обязанность администрации, это право у его удовлетворить.
Последняя известная история, когда те, кто находится в исправительной колонии, общались с журналистами, была связана с Майей Атинашвили. Гражданка Грузии была задержана за незаконное пересечение границы в апреле 2018 года. После поднятого грузинской прессой общественного резонанса к ней допустили югоостенские СМИ. Видеосъемка и небольшое интервью с Атинашвили должны были успокоить ее родных и политиков соседней страны. Георгий Кабисов на одном из судебных заседаний вспоминал именно этот эпизод. Если сотрудников СМИ пускают гражданам Грузии, то почему не пускают кавалеру ордена Вацамонга? Мурат Ванев считает желание Георгия Кабисова не совсем логичным. Вот освободится и будет давать интервью. Другое дело, если его зарегистрируют кандидатом в депутаты, продолжает Мурат Ванев.
Тогда ему должны предоставить каким-то образом донести свое мнение до избирателя. И не факт, что через журналиста. У него есть доверенное лицо. Это доверенное лицо может передавать его слова, записывать и так далее. Помимо того, что, допустим, допустить туда, там должно быть еще предварительное разрешение. Сейчас он числится за судом. Он уже не за следователем числится. Так что прежде чем попасть к нему туда, суд должен разрешить. Потом даже суд разрешит, колония должна разрешить. Если это будет делаться в рамках предвыборной кампании, это вообще другая тема. Тогда надо будет все вопросы согласовывать с Центральной избирательной комиссией.
Мать Георгия Кабисова, Марина Кабисова, поддерживает сына. Она уверена, что открытость судебных процессов над сыном – это главный способ предупредить беззаконие.
Георгий просит, чтобы процесс по его делу были открытыми, просит допустить к нему журналистов, представителя общественности. Он уверен в своей невиновности и просит большей гласности и открытости, ведь любой беспредел ее боится.
Следующее судебное заседание над экс-министром связи и массовых коммуникаций полковником СВР должно состояться 20 мая. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Оппозиционное объединение «Силы в единстве» сообщило о стрельбе близ избирательного участка в городе Зугдиди и призвало МВД Грузии в кратчайшие сроки расследовать указанный факт. О происшествии на сегодняшнем брифинге 18 мая рассказала депутат парламента Грузии от партии «Единое национальное движение» Тина Букучава. По словам Букучава, инцидент произошел в то время, когда наблюдатель на выборах от оппозиции Зоя Парцхава вышла из автомобиля и направлялась к участку номер 87, который находится на окраине Зугдиди. Парцхава утверждает, что выстрел произвел молодой человек, находившийся поблизости. Успела заснять его и машину, на которой он передвигался. Необходимо отметить, что в комментарии журналистам Парцхава сказала, что не уверена в том, что выстрелы были произведены именно из огнестрельного оружия. По ее словам, звуки были похожи на фейерверки. Букучава на брифинге отметила, что оппозиция знает личность владельца машины, на которой передвигались стрелявшие. Представитель оппозиции заявляет, что на этой неделе этот автомобиль был замечен, когда из здания окружной избирательной комиссии Зугдиди пытались вынести списки избирателей, которые будут голосовать на дому, передает агентство новости Грузия. Тем временем бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обращается к Бензине Иванишвили. В обращении на своей страничке в Facebook Саакашвили отмечает, что оппозиция практически выиграла выборы во всех районах. Саакашвили заявляет, что ни Сандра Рулувс, ни он сам не смирятся с фальсификацией. Эти выборы выигрывает Сандра. Также, насколько я знаю, избирательную обстановку в Хуло, Зестафоне, Намтацминда, в Марниуле и везде правительство проигрывает. Это не ноябрь прошлого года. Мы этого не допустим. Я, Михаил Саакашвили, этого не допущу. Если он фальсифицирует или украдет эти выборы какими-либо механизмами, то мы должны объявить всеобщую мобилизацию в масштабе Грузии, поскольку это означает, что институт выборов в Грузии упразднен, заявил Саакашвили. Он также отметил, что не требуется никаких опросов и исследований, чтобы понять, что люди обозлены. Оппозиция имеет абсолютное преимущество практически в каждом районе. Об этом свидетельствуют все опросы, об этом говорит настрой людей. В Зугдиде у Сандры немыслимые преимущества, и как его может не быть, заявил Михаил Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет присутствовать на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в комментарии украинским СМИ сообщала пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко. Верховная Рада Украины 16 мая назначила дату инаугурации избранного президента на понедельник 20 мая. Согласно Конституции страны, официальная церемония пройдет в сессионном зале парламента, где новый глава государства принесет присягу перед депутатами. В пресс-службе президента Грузии информацию об участии Зурабишвили в церемонии подтвердили общественному телевидению. По словам Зеленко, также ожидается приезд глав еще четырех государств: президента Литвы Дали Гергиускайте, президента Венгрии Яныша Адера, президента Латвии Раймонса Вийониса и президента Эстонии Керсти Кальюланд. Предположительно, в рамках визитов пройдут двусторонние встречи. Как отметила Зеленко, их график согласовывается. 15 бастующих рабочих шахт в городе Чаатура, регион Эмирети, начали бессрочную голодовку. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Более 150 шахтеров начали забастовку в Чаатура вечером 15 мая. Они требуют увеличения зарплат на 50%, а также улучшения условий труда. Протестующих также беспокоят экологические проблемы, связанные с добычей ископаемых. Всего в Чаатур действует 9 шахт по добыче марганцевой руды, где трудоустроены более 3000 сотрудников. В среднем ежемесячная зарплата шахтера составляет 600 лари. По словам председателя профсоюза химической и горно-металлургической отрасли Пааты Самхарадзе, из-за забастовки практически во всех марганцевых шахтах Чаатура работа приостановлена. Часть бастующих рабочих решила прибегнуть к крайней форме протеста после очередной встречи с руководством. Специальный управляющий комбината Николас Чиковани заявил, что компания не может выполнить все требования шахтеров. У протестующих он попросил время на раздумье до среды. На Рикоте начат беспрецедентный инфраструктурный проект строительства Рикотской перевалочной дороги. Информация об этом распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. По их данным, с инженерной точки зрения, этот проект один из сложнейших в Европе. В Закавказье же проекты подобного масштаба вообще не осуществлялись. С текущими работами ознакомился вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Маэц Кетишвили, первый замминистра, представитель департамента автомобильных дорог Иракли Карсиладзе и представитель департамента. По заявлению Маэц Кетишвили, проект важен для развития дорожной сети. По данным министерства, работы уже начались. Это были все региональные новости к этому часу.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Всего за 5 дней до объявленного начала выдвижения кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия складывается чрезвычайно сложная ситуация. Оппозиционные силы, убежденные, что их предполагаемого кандидата Аслана Бжани отравили, потребовали отложить выборы на осень нынешнего года, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В совершенно необычное время, в 8 часов утра, в Сухуме началось экстренное заседание общенационального движения по защите государственности. По его итогам было принято обращение к народу Абхазии. В нем говорится, цитата, «Все наше общество было потрясено известием о тяжелейшем заболевании государственного деятеля, депутата парламента, лидера оппозиции Аслана Георгиевича Бжани, который 18 апреля в критическом состоянии был доставлен в Московскую городскую больницу имени Буянова. Со схожими симптомами были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и 2 сотрудника его охраны Кесоу Дарсалия и Ливан Бжания. В течение долгого времени не было достоверной информации ни о результатах медицинского обследования, ни о точном диагнозе Аслана Бжания и его сотрудников. В условиях информационного вакуума у многих сохранялась надежда на скорое выздоровление. К великому сожалению, самые худшие подозрения, о которых было сказано 2 мая на пресс-конференции ОНД, сейчас, после получения достоверных данных о медицинском обследовании биологического материала Аслана Бжания, подтвердились. 16 мая впервые в руки руководителей ОНД от семьи Аслана Георгиевича Бжания были получены результаты медицинского анализа биологических данных, сделанного в Германии. Выводы целой группы специалистов указывают на факт преступного внешнего воздействия с целью физического устранения лидера оппозиции. Конец цитаты. В заявлении также говорится, что в связи с чрезвычайной ситуацией представители движения считают правомерным перенос выборов на осень текущего года. Принятию этого обращения предшествовали следующие бурные события вчерашнего дня. Прежде всего, надо сказать о том, что в абхазском парламенте прошло совещание, где шла речь о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания, на которое были приглашены генеральный прокурор Зураб Аджба, его заместитель Эшсоу Какалия, председатель СГБ Зураб Маргания и министр здравоохранения Томас Цахнакия. Эффект разорвавшейся бомбы произвело на совещании выступление парламентария Батала Табаго, который первым публично озвучил результаты анализов, пришедшие из Мюнхена и отраженные в сегодняшнем обращении ОНД.
Независимые экспертизы отправили в Германию родственники. Это после недельного его лечения в Москве. То, что его неделю там ему чистили кровь. После этого только были взяты материалы и отправлены в Германию. У человека вообще в организме не должно быть ртуть. Вообще должна быть в организме кадмия. Вообще должно быть. Другие врачи сказали, что организм ртути и кадмия не должно быть. Что касается алюминия, у него как бы вообще там после недели очистки как бы содержание в организме как бы около 130. И специалист, не могу сказать, но это достаточно, чтобы прорвануть кого хочешь.
Парламентарий Омар Джинджолия сказал.
Мы призываем, это сегодняшней власти нужно, во что бы то ни стало, или доказать его отравление, или опровергнуть его отравление. Как бы кто ни вертел, общественное мнение сегодня говорит о том, что его устранили от выборов. И власти надо доказывать, что это не так. Мнение трубится. Вот такое. И поэтому там мышцы содержатся. собираются, завтра соберутся габрицы.
А митинги жителей родного села Асланов Жаня Тамыш упомянул в завуалированной форме и спикер парламента Валерий Кварча, призвав не нагнетать общественную обстановку, поднимая деревни и грозя перекрыть автотрассу. На тамышский митинг собралось более 200 человек. Открывая его, заместитель главы администрации села Артемон Гебелая отметил, что митинг в поддержку односельчанина Асланов Жаня они и раньше хотели провести, но ждали, что руководство страны как-нибудь отреагирует на случившееся. Житель села Вадим Чичхалия сказал:
«Мы еще надеялись, что не настолько серьезна эта вся ситуация, но когда уже нам говорят, что действительно имеет место отравление, ну что после этого нам рассказать? Дальше, что мы будем строить государство таким методом? Вы прекрасно все помните, на весь мир мы прогремели с этим делом в случае покушения на анклав. Думают, какой-то вывод и что-то сделает кто-то. Нет, продолжается такой же, это самый настоящий теракт».
Тамышец Даур Бжания заявил:
«Документы есть, материалы есть, пускай занимаются. Я хочу сказать большое спасибо всем за то, что отреагировали. Это касается не только нас, рода бжанинцев. Это касается нашего государства. Это сегодня коснулось нас, но завтра коснется каждого».
Участники митинга потребовали от властей перенести выборы президента на более поздний срок, до полнейшего выздоровления Аслана Бжания. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Химия и жизнь. Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Перипетии предвыборной борьбы, в том числе и самые токсичные, обсуждаем с руководителем Сухумского центра гуманитарных программ Ардо Инал Ипа.
Гость недели.
История абхазской предвыборной борьбы знает массу выразительных и бурных сюжетов, но до таких обвинений, как сейчас, дело еще никогда не доходило. Обвиняли в предательстве, были разные всякие вещи, но вот чтобы вот про отравление речь шла, такого я не припомню. Насколько серьезны основания для подобных подозрений, этот вопрос возникает после прочтения двух сегодняшних самых широкомасштабных заявлений, под одним из которых стоит и ваша подпись.
Мне кажется, в нашем заявлении нет обвинений, есть как бы абсолютное неприятие подобных там форм взаимовоздействия, да, на политиков и так далее, но конкретно обвинений нет. Ну, понятное дело, что кто-то после заключения экспертов немецких, да, такая достаточно профессиональная комиссия этим занималась, о том, что есть факт отравления, конечно, уже просто невозможно игнорировать этот факт. Но кто стоит за этим преступлением, очень сложно сказать. Поэтому главное сейчас, мне кажется, это действительно серьезное такое честное объективное расследование. Но нам кажется, что нужно, чтобы и общественность, и вот, допустим, парламент каким-то образом требовали периодически вот информацию о ходе расследования. Сейчас главное расследование, не обвинение, а просто вот понять, что с нами происходит, что какие-то очень грубые методы вмешательства. Со стороны кого, это просто сейчас невозможно сказать. Если бы мы знали, тогда не надо ни расследовать, ничего.
Но в том, что это отравление, ни у кого никаких сомнений нет.
У кого-то есть сомнения, потому что, ну, помните, когда были покушения на анклав, все время говорили, что это он сам себе устраивает. То есть есть всегда какая-то часть общественности, которая никогда не верит в какие-то очевидные вещи.
Понятно, что прямого обвинения нет, и в заявлении такого без расследования быть не может, но, тем не менее, вот, скажем, власть чувствует себя как будто под подозрением.
Нет, честно говоря, вот мы когда задумывали, вот несколько человек из общественности, там, из политических кругов, когда мы задумывали, честно говоря, уже давно задумывали это заявление, вот оно только вчера было опубликовано, мы как раз-таки говорили о том, что все политические силы должны в этом быть заинтересованы. Власть, оппозиция, какие-то третьи там политические группы и так далее должны быть заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать абсолютное неприятие, да, подобных методов и необходимость выяснить все-таки, откуда все это проистекает. Не было такого, так сказать, такой интенции именно обвинить власти и так далее, еще кого-то. Абсолютно. Наоборот, знаете, было такое ощущение, что как никогда нам сейчас нужна консолидация, потому что мы понимаем, что откуда бы это ни проистекало, от каких-то, так сказать, отморозков внутри или еще от кого-то, это угроза нашей стране, это угроза Абхазии. И это должно волновать всех. Поэтому сейчас именно время консолидации, время консультаций, время встречи, обсуждений. Я должна вам сказать, что такие обсуждения ведутся в Абхазии. Вот как-то немножко оживилась вот эта общественно-политическая жизнь в этом плане. Не просто как бы кто-то свои интересы продвигает, какие-то группировки, а как-то задумались о том, что вот в этой очень жесткой, честно говоря, борьбе, которую, наверное, сложно ожидать в такой маленькой стране, с таким маленьким населением, с такими огромными политическими проблемами, когда у нас не знаем, кто победит в очередных выборах, в отличие от многих других стран, признанных, так сказать, демократических и так далее. Здесь для нас это всегда интрига, потому что на самом деле живая, реальная политическая конкуренция, плюрализм и так далее, как это может быть для кого-то неудивительно звучит. Но сейчас мы видим, что вот эта жесткость борьбы, она уже перешла все границы, и это уже угрожает нашей будущем Абхазии.
Арда, нет ли опасности при благих пожеланиях, наоборот, достичь обратного эффекта? Потому что ситуация, мне кажется, действительно, и после этого заявления тоже может пойти в разнос, потому что я уже слышу заявление, что это отравила власть, это отравила Москва, и масса разных вариаций, за каждой из которых может стоять какая-то определенная политическая сила.
Знаете, риск есть, конечно, но я все-таки надеюсь, что такие солидные, да, вот как-то уважаемые, авторитетные политические лидеры и силы, они все-таки воздерживаются от подобных голословных обвинений, в какую бы то сторону они ни были. Сейчас, вы знаете, больше идут дискуссии о том, что подходит ли вот эта президентская система, сильная власть, которая, может быть, была релевантна и адекватна в послевоенное и послевоенное время. Может быть, пора вот эти разговоры о необходимости реформирования политической системы притворить уже сегодня, видя, под какой угрозой находятся лидеры, видя, что вот эта система президентской власти, которая вызывает жуткую конкуренцию, такую очень острую борьбу, которая раскалывает общество и так далее. Может быть, это действительно изжило уже себя. Не то, что может быть, но практически большинство и политиков, и общественных деятелей все-таки пришли к этому выводу, что необходимо вот это реформирование. В том числе, вот не в том числе, а в первую очередь, перераспределение власти, усиление роли парламента, уменьшение полномочий президента, сведение их фактически до представительских функций. Так что сейчас вот эта критическая ситуация, вот эта драма с лидером оппозиции, возможно, станет тем стимулом, который позволит какие-то более краткие сроки с пониманием вот судьбоносности этих реформ все-таки позволит реально начать эти реформы воплощать их.
А насколько политические силы, ну, вот сейчас, вот как вам кажется, могут быть готовы к подобному реформированию?
Знаете, вот такое ощущение, что всегда это были разговоры, но не было готовности. Сейчас вот есть ощущение, что в абхазском обществе понимают, что мы у какой-то очень серьезной черты. Поэтому я надеюсь, осознание вот этой угрозы, оно должно помочь решиться сделать вот эти очень важные шаги.
Арда, я хотел бы поговорить просто о предвыборной мозаике, потому что мне кажется, что она сильно несколько отличается от того, что было раньше. По одну сторону линии фронта люди, которые еще на прошлых выборах друг друга подвергали самым страшным обструкциям и жутким обвинениям. Я имею в виду, там, скажем, Сергея Мироновича Шамбу, да? Совершенно разными политическими бэкграундами, разными политическими позиционированиями по отношению к Москве и людям в Москве, небезразличным к Абхазии. Как с этим быть и что здесь происходит?
Здесь, конечно, много вопросов. И многое хотелось бы, чтобы было по-другому, по крайней мере, чтобы были понятны какие-то шарахания, да, какие-то перегруппировки. Что касается Сергея Мироновича, он как раз тот политик, который открыто говорил о том, что у него были ошибки в прошлом, он какие-то вещи пересмотрел и принял какие-то решения, и продолжает оставаться в политике и так далее. Что же касается многих других, то вот такое ощущение, что уважаемые политики не считают необходимым признавать свои ошибки и, во всяком случае, объяснять обществу, почему они резко меняют какие-то свои, так сказать, не знаю, политические предпочтения, альянсы и так далее.
Общество принимает подобную динамичность?
Общество больше впадает в апатию и хочет дистанцироваться от всех этих политических процессов. Честно говоря, после кризиса 2014 года очень многие, у кого-то были иллюзии какие-то, надежды, которые не оправдались. Кто-то понимал, что это очень серьезный удар по государственности Абхазии, начиная с ее конституции, начиная с вот такой легитимной смены власти, элит и так далее, что было, так сказать, прервано в 2014 году. То есть очень многие люди разочаровались вот в этих механизмах, вроде бы демократических, когда, так сказать, толпа может диктовать какие-то свои условия всей стране. Поэтому я бы сказала, что есть разочарование, настороженность и желание дистанцироваться. Последние опросы говорили о том, что очень большая часть опрошенных, там 45, чуть ли не половина, и не определились, и вообще готовы проголосовать против тех, то это еще одно очень такое серьезное признак того, что требуются перемены в Абхазии.
Арда, не могу не заняться конспирологией, потому что есть соблазн все, что происходит в Абхазии, подверстать к выборам и вот к этим интригам с отравлением. Я говорю о церковном конфликте, который разгорается параллельно всему тому, что разыгрывается между Сухуми, Москвой и немецкими врачами. Действительно есть какая-то связь? Насколько я знаю, вы всегда поддерживали священную митрополию Абхазии. Сергей Миронович близок к Виссариону Апле. Вот с предвыборной точки зрения все вроде бы вы по одну сторону линии фронта, а вот то, что происходит на Умафоне, там какая-то своя битва, которая явно связана с этой, но вроде бы идет совсем по другому сценарию. Объясните, что происходит?
Ну, конечно, вы правы, что очень сложные процессы. Мне, например, самой непонятно, почему Священная Митрополия Абхазии поддерживается большинством, но не всеми в Абхазии, потому что я вижу искренность и знание, и целеустремленность, и какой-то там расчет и так далее. Но мне кажется, действительно, это обострение, которое, в общем-то, каждый раз в мае происходит, потому что скоро будет день Симона Канонита, если я не ошибаюсь, 29 мая, это большой праздник, и он празднуется у нас на Умафоне, и всегда вот это, ну, как бы очередной момент, который вызывает еще большее обострение существующего конфликта. Так что это такое ежегодное у нас обострение происходит. Но сейчас, я думаю, что этому еще придается такой особый смысл в связи с предвыборной ситуацией. Конечно, вопрос Священной Абхазской Митрополии, он стоит практически во всех российско-абхазских дискуссиях. Мы знаем, что РПЦ неблагосклонно смотрит на то, как живет и развивается, и какие цели ставит Священная Абхазская Митрополия. Здесь, конечно, много таких подспудных политических течений тоже, но в данном случае, мне кажется, с оппозицией это никак не связано.
Гостем недели была руководитель Центра гуманитарных программ в Сухуми Арда Инал-Ипа.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинское общество утрачивает чувство солидарности. Это, кстати, один из важнейших элементов интеграции в российское политическое пространство. Это цитата из итогов Юго-осетинской недели, которые подвел Мурат Гукимуков.
На этой неделе находящемуся под судом экс-министру связи Георгию Кабисову отказали дважды. ЦИК отказал в регистрации его как кандидата самовыдвиженца на предстоящих выборах в парламент. А еще до этого тюремное начальство отказало Кабисову встречаться с журналистами. В заявлении на имя начальника управления исполнения наказаний Газаева он просил разрешить встречу с юго-осетинскими журналистами, чтобы ответить, как он выразился, на возникшие многочисленные вопросы по сфабрикованному делу и преследованию с конца 2017 года. Мать Георгия Кабисова, Марина Кабисова, поддержала эту инициативу сына. По ее словам, открытость судебного процесса – главный способ предупредить беззаконие.
Георгий просит, чтобы процесс по его делу были открытыми,
просит допустить к нему журналистов, представителя общественности. Он уверен в своей невиновности и просит большей гласности и открытости, ведь любой беспредел ее боится.
Оба отказа вполне ожидаемы, логичны, в том числе и потому, что они не сопряжены с риском или каким-то ущербом для власти. Власти не замечают, чтобы это дело вызывало общественный резонанс. Подтверждение тому: на процесс Кабисову ходят только самые близкие и один журналист – Ирина Келексаева. То есть не видно, чтобы это волновало многих в республике. Понятно, что каждый раз ходить на процесс нет времени. Но, например, люди могли бы проявить неравнодушие в день, когда заканчивается срок содержания под стражей, и суд должен принять решение о мере пресечения на следующие 2 месяца. Представьте, приезжает судья, а перед зданием суда стоит 1000 людей. И он понимает, и власти понимают, что судьба Кабисова кого-то волнует в этой республике, кроме его родственников. А когда перед зданием суда пусто, то и волноваться не о чем. Поэтому на самом деле в этом конкретном случае тюремные власти, отказав Георгию Кабисову в общении с журналистами, оказали ему услугу. Потому что согласись они на эту встречу с прессой, кто бы на нее пришел. Полагаю, те же толпы журналистов, которые ходят на судебные заседания. Согласитесь, это было бы неприятно для подсудимого. Чего Кабисов не понял, так это того, что за ним только его личное мужество и поддержка самых близких людей. И дело не в том, что соотечественники считают его виновным или невиновным, а в том, что это не имеет значения. Югостинское общество утрачивает чувство солидарности, сопричастности. Люди начинают жить по принципу «моя хата с краю». Это, кстати, один из важнейших элементов интеграции в российское политическое пространство. Необходимый элемент для встраивания в стойло, где избирательное право и прочие гражданские права – это пустая формальность, где ярких людей не допускают к выборам, они не нужны. Все, что обществу необходимо знать, чувствовать, ему объяснит бывший разведчик Петр Гасиев. Сказал он, что 17 партий слишком много, достаточно одной. Значит, так и будет. Отказал ЦИК в регистрации кандидатам, известным в республике людям, Алану Бикойте и Индире Биченовой. Под их совместной фотографией в Фейсбуке земляки поставили 109 возмущенных лайков. Вот и весь общественный резонанс. На этой неделе среди тех, кому отказали, кроме Кабисова, правозащитник Фатима Маргиева. У нее обнаружили 3 нарушения. Она не указала в сведениях о кандидате погашенную условную судимость. 2 девушки, собиравшие для нее подписные листы, указали свои паспортные данные, но не указали даты рождения. А еще сотрудники избиркома потеряли последний лист из декларации о ее доходах. На листе было указано, что она внесла на свой счет кандидата 500 рублей, но их не потратила. Сотрудники ЦИК не признались, что сами потеряли лист и обвинили Маргиеву в недобросовестном заполнении декларации. Вот по таким ничтожным предлогам гражданину отказали в его конституционном праве быть избранным. ЦИК отказал уже более чем 30 самовыдвиженцам. И кого ни спроси, сплошь вот такие жалкие придирки. Это мероприятие, к которому так энергично готовятся власти, можно называть как угодно, но только не свободными демократическими выборами, считает Фатима Маргиева.
Людей обманули, ввели наполовину мажоритарную систему и сделали все возможное, чтобы никто из реальных мажоритариев не проник в парламент. То есть это самый настоящий обман.
На следующий день после отказа Фатима Маргиева опубликовала пост под названием «Ликбез для грамотеев ЦИК и Верховного суда», в котором привела некоторые из требований федерального закона номер 67 об основных гарантиях. В частности, пункт «Прием и проверка документов, представленных для выдвижения и регистрации кандидатов», в котором говорится, цитирую сокращениями: «В случае выявления рабочей группой в представленных кандидатами документах неполноты сведений, несоблюдения требований федерального закона в части оформления документов или отсутствия документов, избирательной комиссии рекомендуется немедленно извещать кандидата о выявленных недостатках. Уведомление о недостатках позволит кандидату устранить все выявленные недостатки незамедлительно, либо забрать весь пакет документов, исправить ошибки и повторно внести его в организующую выборы избирательную комиссию в пределах периода выдвижения». Конец цитаты. В отличие от требований российского федерального закона, ЦИК поступила с кандидатами подло. Никому из тех, кому отказали в регистрации, не указали на ошибки, не дали возможности их исправить. Более того, от людей скрыли информацию, как заполнять подписные листы и сведения о кандидатах. Кандидаты абсолютно законно просили их предоставить им образцы, и ЦИК обязана была их представить, но она их скрыла. И сами сотрудники ЦИК знают, что нарушили и закон, и этические нормы. В этом смысле не случайно на прошлой неделе в последний момент отменили пресс-конференцию председателя Центральной избирательной комиссии Беллы Плиевой. На ней могли прозвучать неприятные вопросы, упреки, на которые бы ей пришлось отвечать. Впрочем, гарант Конституции этих нарушений не заметил. В четверг Белла Владимировна проинформировала главу государства, как идет подготовка к выборам. В ответ Анатолий Ильич похвалил ее за хорошую работу. Цитирую. «Мы прекрасно понимаем, что некоторые из тех, кому отказано в регистрации, будут недовольны. Я уверен в одинаковом подходе ко всем заявителям со стороны ЦИК и в том, что все ваши решения основаны на принципах законодательства Южной Осетии». Конец цитаты. Самое интересное мы узнаем завтра. 18 мая заканчивается регистрация кандидатов. Сегодня ЦИК начала рассматривать списки по единому избирательному округу и самовыдвиженцев трех оставшихся партий – Единства, ФДБаста и НХАС. Есть разные мнения, почему их оставили напоследок. Одни говорят, потому что они позже всех сдали документы, другие убеждены, что причина в другом. Так удобнее, когда намечается много скандальных отказов. Списки остальных партий уже зарегистрированы. Отказали лишь партии «Родина» из-за того, что товарищи родинцы собрали подписные листы без разделения избирателей по районам и городу, как бы сплошным списком. Поэтому «Родину» на выборах смогут представлять только одномандатники. Самовыдвиженцев от «Родины» и Компартии также будут рассматривать в оставшиеся два дня. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.